радиослушатели, в эфире передача «Духовные беседы». Сегодня мы продолжаем говорить о ревности, о том, как это влияет на нашу жизнь, о том, как с этим справляться. Ну вообще, нормально ли вот просто встретиться вот с человеком, которого ревнуешь, вот поговорить с ним на эту тему?
По-разному бывает. Смотря какие отношения, смотря какие люди. Ну, в основном, да, почему нет-то? Что вот сказать, вот такое мучает, помоги мне справиться.
Ну вот, например, допустим, если нас ревнуют, да, и вот нам такое, ну, да, сказали, вот, да, как вот нам реагировать? Как направлять реагировать? Все внимание на этого человека?
А если это невозможно? Не, ну, бывает, что можно же проанализировать. Может, я где-то дал повод, чтобы, ну, где-то был невнимателен, где-то, ну, как бы намеренно человека сначала использовал. Ведь дружба, как говорил Печорин, из двух друзей один всегда, как там сказано, раб другого. Вот, то есть дружба, в дружбе наиболее часто бывают манипуляции одного человека другим. И когда один человек тебе сделал какую-то особую услугу, а ты потом не заметил это, и как бы, ну, как будто ничего не сделал. Вот, а потом начинаешь еще так вести немножко цинично. Вот. А он тебе сделал, потому что он имеет особое дружеское отношение, особое чувство имеет. Ну вот, может быть, стоит проанализировать, может, где-то я, как что называется, взорвался, и поэтому поступаю не по-человечески, нечестно поступаю с близким.
Но если все-таки нет, если вот, допустим, у тебя просто времени не хватает на общение с этим человеком, или наоборот, ты как бы даже разрываешься, что один тебя ревнует, второй тебя ревнует, вот как быть в таком случае?
Ну, лечить надо.
Их?
Конечно. Лечить таким трезвым, продуманным отношением, чем-то жестким, по-мужски надо сказать. Ты что, извиняюсь, другого пола, что ли, чтобы ревновать? По-мужски сказал, ну так, вот. Но все равно подумать надо, проанализировать свое поведение. Где там, может быть, я вот допустил какие-то вещи, которые вот позволили.
То есть, как я понимаю, вы считаете, что в мужской дружбе ревности нет места?
Вообще, конечно. Да вообще нет места нигде. Нужно запретить себе ревновать. Если ты хочешь человеку помочь, если хочешь ему счастья и всех благ, нужно сделать человека свободным. Вообще, любовь делает другого свободным. И, ну, как бы его ведет к особой свободе, к особому ощущению свободности. Когда человек влюблен и любит, и чувствует, что в него влюблены, его любят. Это необычайное состояние свободы. Он как птица готов летать, делать все, что угодно. И настоящая подлинная любовь — это когда два человека друг другу доверяют и дают вот эту свободу. И он знает, что его не будут пилить за какие-то мелочи. А если даже и другой человек что-то с ним случится, он все равно потом его простит. Вот это состояние доверия — это состояние, которое важное состояние любви. Поэтому нет места ревности в отношениях. Нужно себе запретить ревновать. Ревность — это говорит о нашем бескультурии, о нашей слабости, о нашей, ну, каком-то вообще таком недостойном человека чувстве. Я говорю, нарушение заповеди.
Вот. Вы сказали про свободу, что вот нужно дать человеку свободу. Но знаете,
нет, вести к свободе.
Вести к свободе,
да.
То есть,
скорее так я бы выразил.
А чем вести к свободе? Дать свободу, то есть.
Дать свободу — это делай, что хочешь. А вести к свободе — это вести к тому, чтобы человек ощущал свободу внутри себя.
Вот очень хорошо сказано, знаете. И вот приводя вот пример из братьев Карамазовых. Вот тот же самый. То есть там прослеживалась такая одна из идей, что свобода — это выбор. А к выбору каждый человек не готов, потому что выбор — это в какой-то степени риск. И вот получается, что вот как раз вот возвращаясь к тому, что говорят, вот, человек мой, получается, что каждый человек, он цепляется за другого, то есть что пытается создать, чтобы он не один прожил эту жизнь, потому что, если так уж брать, то, как сказал один великий человек, все мы одни в этом мире. И вот как раз-таки человек, он пытается эту какое-то одиночество свое пытается за счет дружбы вот все-таки унять. И в любом случае ревность, она будет прослеживаться в этих отношениях, когда ты человеку сказал, что ты мой друг, и вот тут ты видишь, как бы даже, может быть, и не специальное, и вот что человек не хотел вот тебе вот таких вот эмоций доставлять, но вот получилось так.
Угу.
И мне кажется, что вот как раз и говорит, что человек мой, это абсолютно вот в нашей жизни абсолютно какое-то частое явление, даже нормальное в какой-то степени.
Ну, как все слабые стали, и друг о дружку греются, да?
Не то, что слабые, просто одни не хотим оставаться.
Вот мне вспоминается другой великий человек из моего подросткового детства, я бы так сказал, Виктор Цой такой был, поэт, писатель. И вот он пел «Я один, но это не значит, что я одинок». Меня в свое время в подростковом возрасте необычайно сильно поразили эти слова. Когда я только его начинал слушать, я думаю, многие подростки заслушиваются Цоем. Вот он такие слова удивительные спел. «Я один, но это не значит, что я одинок». То есть человек может быть одним, вот, но если он ощущает себя связанным вот с чем-то высшим, чем он сам есть, он уже это одиночество преодолевает. И вот здесь так раз и кроется, что называется, засада такая для многих людей. Если они не нашли в себе вот эту глубину, которая не делает их одиночество, их одинокими, когда они одни, вот такие люди и будут обязательно ревновать, будут другого называть моим, чтобы вот свою пустоту заполнять кем-то другим. А нормальная, настоящая любовь, она связана с тем, что у человека есть чем поделиться. Вот он один, и у него есть избыток. И вот этим избытком он может поделиться с ближним человеком. Вот это настоящая дружба. И вот здесь действительно человек должен постоянно анализировать себя. Я делюсь с кем-то, чем-то, вот, что у меня есть, или я только потребляю в дружбе? Понимаете? Если этого нет, что я чем-то делюсь, то вот ты будешь говорить, он мой, потому что я от него завишу. Я без него сильно страдаю, потому что он мою пустоту заполняет. А если я делюсь с другим человеком, и он, естественно, со мной делится, то у нас радостное взаимообогащение друг друга. Радостное, где нет места этому желанию владеть другим человеком. Поэтому я только один могу сказать диагноз, что сегодня таких людей много, что это, вы говорите, нормально. Это, конечно, не нормально, это говорит о некоторой бездуховности, к сожалению, нашего общества, в наших отношениях, во многих. И я тоже с этим сталкивался, и приходится у людям показывать, говорить, особенно в семейных отношениях. Если нет вот этого взаимного обогащения, если все в одни ворота, такая семья долго не простоит, не продержится.
Но мне кажется, что все-таки физически, если вот брать не морально, что одиночество, а вот чисто физически, когда ты не имеешь возможности с кем-то пообщаться, кому-то высказаться, то есть какой-то поддержки не имеешь, то это как раз-таки и приводит к летальному исходу,
ну да,
большей части.
Поэтому есть такое служение, что мы, кто обладает чем-то, призваны Господом, христиане призваны Господом делиться любовью, радостью, что люди приходят, что церковь всем открыта. У нас есть установка, у всех христиан, кто на приходе есть, у нас есть установка, должна быть такая установка, что мы принимаем каждого и стараемся ему оказать милосердие. Прежде всего, оно заключается в том, чтобы человека исцелить, вылечить от этого одиночества. Действительно, люди одинокие встречаются. Вот другая песня, может, тоже моей молодости, из группы, такая группа «Воскресенье», он поет «Снилось мне». И вот там есть такие слова, люди одинокие встречаются, что это мечта вообще, мечта христианина. Люди одинокие встречаются. Что может быть лучше в этой жизни, когда одинокие люди встретились и нашли друг друга исцелили, перестали быть одинокими, нашли что-то, что их обогатило обоих. То есть когда правильно все происходит, люди одинокие встречаются, они находят друг друга, Они, прежде всего, находят Бога, и в Боге находят друг друга. Они чувствуют, что небеса послали их друг другу, поэтому есть, что браки заключаются на небесах, ощущение, что этот человек тебе дан не просто так, а он тебе с неба дан Господом. Поэтому он и, поэтому ты с ним встретишь, потому что поэтому ты и чувствуешь, что ты преодолел свою половинчатость. Поэтому я думаю, что здесь именно вот этот важен сакральный момент преодоления одиночества. И преодоление зависти, соответственно. Зависть, она связана, как правильно, верно вы сказали, вот в этом ощущении одиночества, ощущении пустоты, бездуховности некоторой. Неготовности к общению еще есть вот такая проблема. Человек жаждет, не умеет общаться. Здесь такой спектр тем. Угу. Очень большой.
Ну вот неготовность к общению, это что такое? Это эгоизм? Это или какая-то социальная неадаптированность?
А много что. Неготовность к общению. Это эгоизм. Ну, конечно, прежде всего эгоизм, когда человек думает только о том, чтобы... Ну, о себе, например. Вот у него проблемы в жизни. Он что-то у него болеет, и он болит у него. И он в общении сознательно или и подсознательно, скорее всего, чаще всего подсознательно, постоянно вот эти, что называется, индуцирует эти проблемы. Вернее, продуцирует, правильно сказал. Продуцирует эти проблемы, и вот он их открывает, и это называется на языке молодежном, как «что ты мне грузишь», да? Вот, знакомая вещь. Вот, ну, это самое простое. На самом деле, умение общаться, это, этому учиться надо. Человек, ну, на самом деле, призван постоянно учиться, постоянно искать что-то новенькое для себя, и для других, то есть как бы он не должен замыкаться, не должен жить стереотипами. Потому что сегодня он так думает, жизнь меняется, и вдруг оказывается, что то, как он смотрел на этот мир, оно не совсем так, что он, может быть, смотрел на мир в черно-белых тонах. Вот человек, который не желает развиваться, не желает учиться, вот он не способен другого обогащать, поэтому он не умеет общаться. Ну, один из навыков современной жизни – это умение быть коммуникабельным. Чисто такой, конечно, профессиональный навык, вот, но, кроме всего прочего, вообще человек состоит из вот таких трех вещей. Традиционные ценности – такое есть понятие, традиционные ценности – это то, что есть в любой культуре. И вот в традиционных ценностях есть ценность семьи, ценность труда и ценность дружбы. Внутри каждого из этих, вот из этих трех китов есть элемент общения. Как он общается в семье, как он общается на работе и как он общается с друзьями. Вот эти вот три вещи. Если чего-то одного не хватает, человек начинает разваливаться. Но в каждом месте свое общение, свой характер общения. В семье человек общается более глубоко. Вот. Люди в семье так или иначе зависимы друг с другом. И созависимы часто. И поэтому, если один человек начинает болеть, другой тоже с ним вместе начинает болеть, у них появляются психологические проблемы. На работе люди общаются, они тоже связаны друг с другом, но могут легко, в принципе, разойтись. Не понравилось, ушел, другую работу нашел. Вот. Но, тем не менее, это общение на уровне функциональном, на уровне такого вот достижения результата. Угу. Поэтому это может быть не обязательно глубокое общение. Это должно быть четко продуманное, выстроенное общение. Да? Если мы говорим про дружеское общение, это общение должно быть, ну, предполагается, что должно быть легким, радостным, когда люди встречаются, им друг с другом интересно, они постоянно чем-то делятся. Как правило, у людей какие-то общие интересы, общее хобби, и поэтому им есть чем поделиться, они часто ждут этих встреч. Как мы видим, разные элементы общения для любого нормального человека. То есть эти три вещи так или иначе везде есть, во всех культурах в той или иной степени. А вот готовность к общению предполагает, что кроме традиционных ценностей, вот этих ценностей, которые укоренены в быте, в каких-то вещах, таких даже утилитарных, потребностях человеческих, есть еще вечные ценности. Это те смыслы, которые недостижимы часто для человека, те смыслы, которые на небе обитают. в высших каких-то сферах. И вот общение, оно должно быть пропитано этими смыслами. И поэтому, когда мы общаемся друг с другом, вот готовность к общению, она связана еще с тем, какими смыслами мы живем. Ну, вот эта тема такая большая, потому что смыслы, понятийный аппарат человека, на ком он языке говорит, и когда он говорит на этом языке, продумано ли его понятие, как говорил Декарт, ну, не только Декарт, вообще это такая культура, глубокая, древняя культура. В Библии мы можем найти эту культуру. Сократ очень сильно этим занимался, Декарт, что постоянно определяй свои понятия, то есть постоянно следи, как ты используешь слова, с которыми ты общаешься с людьми. Потому что если ты сегодня так одно слово использовал, завтра по-другому, послезавтра по-третьему, то, общаясь с другим человеком, он тебя не поймет, и у вас будет конфликт возникать. Поэтому эта сфера очень глубокая. Человек призван себя развивать свой и мыслительный аппарат, и речевой, и так далее, и тому подобное. И даже, вот очень важный момент, он должен с чувством это говорить, как у нас есть, с чувством, с толком, с расстановкой, да? То есть с чувством это не должно быть безжизненно, это не должно быть сухо, с толком человек должен понимать это, с расстановкой он должен уметь правильно проакцентировать, потому что если мы не там запятую поставим, меняется смысл, не там акцент поставим, меняется смысл. Вот мы все это должны уметь, с чувством, с толком, расстановкой общаться. И поэтому должны уметь выделять главное, отделять его от второстепенного. И помнить, что если там друг обиделся на меня на второстепенное, ну это, наверное, не очень серьезно. Но если ты в главном его предал, или он тебя предал, можно ли простить? А если простить, то на каких основаниях простить? Вот такое облако смыслов я здесь накидал. Вот, и каждый из них требует определенного разбора.
Ну, я думаю, мы поставим многоточие в нашей сегодняшней передаче и надеюсь, что когда-нибудь в будущем мы эту тему еще поднимем, тему смыслов. Я благодарю вас, батюшка, за участие в нашей сегодняшней передаче.
До свидания, дорогие друзья.
Я напомню, что сегодня у нас был протоиерей Александр Сандарев, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Также мне помогал вести передачу Денис Морозов.
До свидания.
Я ведущий передачи Павел Дербышев. До свидания.